Брюзгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: будет ли принята отставка министра обороны Анатолия Сердюкова? Окажется ли Андрей Сычев в предвыборных списках СПС? Нужна ли Москве самая высокая башня в Европе? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в нашей программе обзоры российской прессы, новости экономики и спорта. Главной новостью вчерашнего вечера стало прошение об отставке исполняющего обязанности министра обороны Анатолия Сердюкова. Я напомню, новый премьер-министр России Виктор Зубков пока не сформировал правительство. Вчера он как раз передал свои пожелания по составу кабинета министров президенту Путину. По закону правительство должно быть сформировано в течение недели после назначения премьер-министра, так что новый состав, даже, возможно, новая структура правительства станет известна никак не позже пятницы. Войдет ли в правительство Анатолий Сердюков? Прошение об отставке исполняющий обязанности министра обороны мотивировал своими родственными связями с Зубковым. Сердюков женат на дочери премьера. Не исключено, что отставка Сердюкова не будет принята, тем более, что сам Анатолий Сердюков меньше года находится на своем посту. Вопрос об отставке Анатолия Сердюкова моя коллега Любовь Чижова обсуждала с политологом Александром Гольцем.
Вся история с Сердюковым и Зубковым свидетельствует о том, что Путин вовсе не действует по какому-то заранее придуманному плану. Потому что было абсолютно бессмысленно назначать Сердюкова в феврале, имея в виду, что ты уволишь его через полгода. Сердюков начал довольно важную, я должен сказать, работу в Министерстве обороны. А именно он попытался как-то поставить под контроль те финансовые потоки, гигантские финансовые потоки, которые проходят через Министерство обороны и исчезают в некой черной дыре. Он только-только привлек к этим контрольным функциям, к менеджменту людей гражданских, частично из налоговой службы, частично из бизнеса. И вот теперь, на мой взгляд, эта важная работа прервана. Строить какие-либо догадки о том, кто станет преемником Сердюкова, просто бессмысленно, поскольку если какая-то дискуссия насчет кадровых назначений происходит, то она происходит между левым и правым полушарием Владимира Владимировича Путина.
Ну а вам бы лично хотелось, чтобы Сердюков остался на посту министра обороны? Он действительно достиг каких-то серьезных успехов?
Нет, ни о каких серьезных успехах, конечно, речи не идет. Речь идет о первых очень робких шагах в правильном направлении. Тем, чтобы Министерство обороны, отказавшись от чисто военных функций, от функций управления войсками, стратегического планирования, чем должен заниматься генеральный штаб, перешло, как во всем цивилизованном мире, а. постановке политических задач перед военными, б. заказу вооружения, к формированию военной политики в области вооружений.
Такова точка зрения известного эксперта по вопросам армии и вооруженных сил Александра Гольца. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариэтта Чудакова. Руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков в эфире «Радио Свобода» буквально полчаса назад заявил, что Чудакова займет в списке третье место. С Мариэттой Чудаковой связался политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Мариэтта Амаровна, представители СПС сейчас в нашем эфире сообщили, что они вас приглашают войти в предвыборную тройку Союза правых сил. Вы к этому готовы?
Да, я после основательных колебаний готова, да.
Как вы видите свою задачу?
Задачу, в общем, просто я ее вижу. Своих многочисленных по всей стране несомненных единомышленников убедить подняться с дивана и дойти до урны. Больше ничего.
А в чем СПС и вы лично можете убедить общество сейчас? Что нужно изменить?
Самое главное — почувствовать себя в своей стране. Вот это первое, что страна принадлежит не только людям власти, но нам. Вот в чем дело. Это для меня это не риторика, а вполне реальная. Я ради этого стал детскую книжку несколько лет назад писать, адресуясь к подросткам, хоть их убедить, что страна, ну, такая... Я проехала ее осенью от Владивостока до Москвы. Слушайте, огромная страна, на которую вы сегодня такое ощущение всем наплевать, кроме тех, кто делит ее, так сказать, дивиденды. Я совершенно убеждена, что все делаю, что начинать надо, что называется, от земли, от людей, живущих на этой земле, которые все-таки должны почувствовать, что, извините, они хозяева. Я вот это, я сама вот говорю и чувствую, что сегодня это для большинства звучит риторикой, а для меня это абсолютно не риторика. Я еще в советские времена говорила, однажды сказала чиновнику, что а в чем дело-то, собственно, я у себя дома. Он безумно был удивлен. Он считал, что только он у себя дома, я у него в гостях. И сейчас они считают, вот так сказать, властные, все, кто у власти, что только они у себя дома. Я хотела бы убедить огромное количество умных, образованных людей, которых я видела, едучи от Владивостока и останавливаясь в 16 городах и выступая перед людьми, я видела массу, ну, совершенно, так сказать, мне близких, понятных людей, которые повторяли одну и ту же фразу. Не было города и не было аудитории, где она бы не прозвучала, как будто все где-то собрались, заранее ей обучились. Так ведь от нас ничего не зависит. Я хочу переубедить людей в этом.
С Марией Чудаковой беседовал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Сегодня в Москве пройдет заседание Федерального политсовета СПС. На нем в том числе будет обсуждаться вопрос о возможном включении в предвыборные списки СПС Андрея Сычева, ставшего инвалидом после издевательств сослуживцев. Вчера лидер молодежного движения «Демократическая альтернатива» Мария Гайдар выступила с протестом против этого включения. Тему продолжит моя коллега Марьяна Трачешникова.
Я требую оставить Андрея Сычева в покое. Я требую прекратить вести за него блог и спекулировать на чувстве сострадания, которое мы все к нему испытываем. Так начинается открытое письмо Марии Гайдар, которое она разместила на страницах своего интернет-дневника, блога, обращаясь к тем, кого сама Гайдар называет «новые лица» в руководстве СПС. По мнению пользователей «Живого журнала», за формулировкой «новые лица» в первую очередь скрывается руководитель предвыборного штаба СПС Антон Баков. Именно ему блогеры приписывают инициативу создания интернет-дневника Сычева. Некоторые из вас прямо-таки бравируют без стеснения своей лихой идеей с Сычевым и, не задумываясь о том, что с этим что-то не так, хвастают в своем кругу прекрасным технологическим ходом вести блог Сычева, пишет Мария Гайдар. Вы думаете, что отрезав СПС ноги будет легче доползти до 7%? Это не так. Куда ни ползи, это будет политическая могила, на этот раз окончательная. Говорит лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар.
Я считаю, что ведется от его имени блог, который уже превратился не просто в некую даже площадку для каких-то политических манипуляций, а он даже превратился уже в площадку для каких-то внутрипартийных разборок. Не надо искать специальных доказательств, потому что, в принципе, все очевидно, все лежит на поверхности.
Между тем, среди читателей «Живого журнала» распространяется мнение о том, что Марию Гайдар просто используют с тем, чтобы дискредитировать СПС. Она же заявляет, что в ее письме отражено мнение многих членов партии, недовольных идеей включения Андрея Сычева в избирательные списки.
Ну, это ерунда абсолютно, потому что я даже не могла представить, а кто бы мог быть этими людьми, кто использует, зачем, каким образом. Тем более, что я об этом даже никому совершенно не рассказывала, ни с кем не делилась намерением опубликовать это письмо. И на самом деле я опубликовала это письмо, но это мнение, которое разделяли очень многие члены СПС.
В свою очередь, в руководстве СПС выдвинутые обвинения отвергают. Как заявил в интервью нашей радиостанции председатель Федерального политсовета партии Никита Белых, окончательное решение об участии Андрея Сычева в избирательной кампании СПС пока не принято.
Мы действительно рассматривали кандидатуру Андрея не в федеральной, только не в региональной списке. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Андрей сам подал заявление с просьбой рассмотреть его кандидатуру, и это рассмотрение будет происходить на Федеральном политическом совете.
В любом случае, решение о включении Андрея Сычева в избирательные списки СПС будет приниматься коллегиально и с учетом мнения врачей. И несмотря на принятое по этому поводу решение, партия продолжит помогать Сычеву и его семье. Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариэтта Чудакова. В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальник уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мириев. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня его ведет, как обычно, Александр Генис. Речь пойдет о новом романе Филиппа Рота «Призрак исчезает», о фильме Дани Бойла «Солнечное сияние», а также о многом другом. Итак, слушайте программу Александра Генниса «Американский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Продолжая программу «Свобода в полдень», на очереди обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз добрый день.
Добрый день.
Итак, передаю вам слово, о чем поговорим сейчас.
На фоне предвыборной кампании в России небезынтересно было бы узнать, как проходят аналогичные процедуры в других странах. Российская газета сегодня удовлетворяет в той или иной мере этот интерес, описывая в некоторых деталях о том, как проходят предвыборные кампании в 5 странах. Например, вот в Финляндии, в частности. Для спокойной и не избалованной политическими событиями Финляндии любые выборы становятся из ряда вон выходящим событием, а предвыборная кампания – горячим периодом не только для политиков, но и для жаждущих сенсаций журналистов, как это может не показаться странным для такой страны, как Финляндия. Во время предвыборной кампании о финских политиках можно узнать много нового. Как правило, в средства массовой информации попадает информация в СМИ, тут аббревиатура СМИ, поэтому два раза информация, я расшифровал просто, о личной жизни, финансовом состоянии того или иного политического деятеля, компромат на кандидата в депутаты попадает в средства массовой информации крайне редко. Всякий раз, когда случалось, в Соединенном Королевстве оживали антимонархические настроения, и мятежные умы заявляли, что монархия себя изжила, а короли слишком дорого обходятся казне, смутьянам напоминали еще разорительный для налогоплательщика, оказалось бы, установление в Британии республики. Парламентские выборы, которые проходят в стране, выглядят весьма скромными и по суммам затрачиваемых на них средств, и по степени шумности избирательной кампании. Для миллионов британцев они проходят и вовсе незаметно, без малого. Половина населения попросту игнорирует выборы, оказывается. Испания – это монархия, но монархия конституционная. Выборы в парламент здесь проходят с 1977 года прошлого века, регулярно, каждые 4 года. И ближайшие, как ожидается, пройдут в тот же день, когда россияне будут избирать своего президента, то есть в воскресенье 9 марта 2008 года. Эта дата испанских выборов еще должна быть подтверждена. Согласно закону о выборах, старт официальной предвыборной кампании дается на 38-й день после публикации королевского декрета. Сама же кампания длится лишь 15 дней и заканчивается в полночь за сутки до дня голосования. Дебаты между лидерами главных политических группировок – самое сладкое блюдо в Испании. Телетрансляции дебатов собирают рекордные аудитории. Об отказе от дуэли в прямом эфире под каким-либо предлогом здесь даже и подумать нельзя. Политик, не поднявший перчатку, брошенную ему соперником в ходе предвыборной кампании, обречен на потерю голосов. Практика ведения предвыборной борьбы в Германии имеет много общего с тем, как сражаются за умы избирателей, политики и партии в других странах. Но есть и особенности, в том числе такие, от которых немцы стараются избавиться. Говорится о кризисных явлениях. В частности, исчезают классические социальные слои населения, из которых партии рекрутировали новобранцев. Профсоюзы и церковь, также в значительной степени пострадавшие от утраты единомышленников, перестали быть платформой набора молодых кадров. А согласно израильским законам, все 120 депутатов парламента избираются по партийным спискам. Государство не вмешивается во внутрипартийную жизнь, но контролирует законность финансовой отчетности. Как и кого выбирает Запад, российская газета.
Спасибо большое, Дмитрий. Интересный такой калейдоскоп в публикации российской газеты. Я благодарю Дмитрия Морозова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и теперь к важной, пожалуй, самой важной на сегодняшний момент международной теме. Россия обеспокоена разговорами о возможных военных санкциях в отношении Ирана. Такова в общих чертах позиция Москвы в изложении исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он заявил после встречи со своим французским коллегой Бернаром Кушнером. Обсуждение ситуации вокруг иранской ядерной программы вспыхнуло с новой силой в преддверии очередной Генеральной Ассамблеи ООН, а сегодня уже позже чуть-чуть состоится встреча главы МИДа Франции с госсекретарем США Кондолизой Райс, тоже будет обсуждаться та же самая тема ситуации вокруг иранской ядерной программы. О том, как воспринимает неожиданную активность французского правительства на внешнеполитической арене в самой Франции, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским. Какова была реакция на воскресное телевизионное выступление Кушнера во французском обществе? Насколько неожиданной для самих французов была столь решительная постановка вопроса Бернаром Кушнером? Я напомню, постановка вопроса о войне с Ираном, буквально в таких словах.
Вы знаете, заявления Бернара Кушнера, о которых вы говорите, дают возможность проследить, как вопросы внешней политики превращаются в проблемы политики внутренней. Здесь стоит, вероятно, напомнить, что Бернар Кушнер, врач по профессии, один из основателей гуманитарной организации «Врачи без границ», пришел в нынешнее правоцентристское правительство Франции из рядов социалистической партии. И неудивительно, что именно социалисты и шире левые французские круги наиболее жестко критикуют сегодня заявление министра иностранных дел Франции. Критики Кушнера, заодно и президента Николя Саркози, указывают на разрыв с традиционной ориентацией политики Франции на Среднем и Ближнем Востоке. Этот разрыв с политикой, которую в течение долгих лет проводили предшественники Саркози в Елисейском дворце, чреват для Франции серьезными последствиями, утверждают критики нового политического курса. Франция очень уязвима в этом регионе, на Ближнем и Среднем Востоке, напоминает в частности сегодня левая газета «Либерасьон» в Ливане. В рамках международного миротворческого контингента находятся французские военнослужащие. Там же, в Ливане, действует мощная военная организация «Хизбаллах», которую вооружает и финансирует Иран. Если Франция, предупреждают критики Кушнера и Николя Саркози, не свернет с нынешнего курса, то французским солдатам в Ливане не поздоровится.
Наверняка звучат какие-то обвинения в адрес правительства Франции именно в том смысле, что Франция оказалась, можно сказать, в фарватере Соединенных Штатов. Более того, я бы даже сказал, что заявление Бернара Кушнера, оно было даже более решительно, чем вот разговоры о возможных военных санкциях американских политиков.
Это верно, и надо здесь сказать, что критика в адрес Кушнера не началась с минувшего воскресенья, когда он сделал свое заявление, в котором были слова «Мы намерены вести переговоры, но нельзя исключить возможности избежать худшего». И когда его спросили, а что такое худшее, он сказал, худшее – это война. Итак, курсу на сближение Франции и Соединенных Штатов Америки – курс этот не совсем нов. Он был частью программы, предвыборной программы Николя Саркози, въехавшего в Елисейский дворец в мае этого года. И поэтому в том, что сказал Кушнер, и в том факте, что немедленно по возвращении из Москвы он вылетел в Соединенные Штаты Америки, местные наблюдатели видят всего лишь подтверждение курса на сближение или на смену ориентиров нового французского руководства. Есть еще один важнейший аспект этой проблемы. Предвидя, что на дебатах в Совете Безопасности ООН Россия и, скорее всего, Китай заблокируют сколь-либо значимые санкции против Ирана, Франция выступает в роли мотора европейской инициативы с тем, чтобы в конечном итоге блокирование санкций в Совете Безопасности не развязало Ирану полностью руки и не дало ему возможность в конечном итоге произвести и, кто знает, и, боже упаси, применить атомное оружие, о чем не раз говорил Ахмадинеджад.
Ожидают ли во Франции, что другие европейские страны, в первую очередь страны Европейского Союза, поддержат позицию Франции?
Да, здесь на этот счет пишут больше всего. Вот упомянутый вами аспект является самым как бы дискутируемым сегодня во французской печати, и местные наблюдатели высказывают убеждение, что Бернар Кушнер не сделал бы своих заявлений, не скоординировав в общих чертах позицию Франции с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель. Здесь намечается смена ориентиров европейской политики. Вспомним фронт отказа против участия в войне в Ираке, символами которой были канцлер Германии Шрёдер и бывший президент Франции Ширак. И вот сегодня мы видим тандем Саркози-Меркель, которые намерены резко повернуть руль европейской политики и создать как бы второй центр влияния европейский.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. А вот как реагируют в Германии на иранскую проблему. Слово Юрию Векслеру.
Правительство Германии, активный участник переговорного процесса с Ираном, не спешит с новыми заявлениями накануне обсуждений в Совете Безопасности. Правительство демонстрирует сдержанность, а вот многие немецкие банки в июле и августе объявили о прекращении своей деятельности в Иране. Первым это сделал крупнейший Deutsche Bank. Официальной причиной руководство банка называло большие расходы, связанные с финансовыми операциями в Иране. Но согласно сообщениям авторитетного журнала «Шпигель», решение о закрытии счетов иранцев и о прекращении операций в евро с иранскими клиентами и фирмами принято под давлением со стороны правительства, но не Германии, а США. За Deutsche Bank'ом последовал сначала Commerzbank, а в конце августа и Dresdner Bank. На недавнее заявление министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера о возможности скорой войны против Ирана и о необходимости настраиваться на нее, в частности, о необходимости новых строгих санкций в отношении Ирана, в Германии непосредственных реакций пока нет. Но критическую позицию большинства стран Европы, которую, несомненно, разделяет и Германия, уже озвучили министр иностранных дел Италии Массимо Д'Алема и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана. Что до ответа самой Германии на заявление Кушнера, то, во-первых, правительство Меркель всегда заявляло о необходимости до конца использовать все дипломатические возможности для разрешения конфликта, а во-вторых, после вступления в должность президента Франции Саркози, руководство Германии избрало на некоторое время выжидательную позицию в отношении новой французской политики. Эту позицию озвучил государственный министр МИДа Германии Гернот Эрлер, комментируя соглашение, достигнутое между Францией и Ливией о сотрудничестве в сфере использования атомной энергетики. Гернот Эрлер сказал: «Это европейский опыт, то, что мы иногда узнаем о несколько неожиданных действиях Франции. Но у нас есть также очень ясное заявление из Франции о том, что тесное сотрудничество между Францией и Германией будет поставлено на новую основу и будет развиваться. Так что нам следует набраться немного терпения. Следует изучать образ действий нового французского правительства, нового президента Франции. Я уверен, что в конце концов мы придем в совместной работе к хорошим результатам». Что до последовательной позиции правительства Ангелы Меркель в отношении Ирана, то интересно, что правительство Германии не пошло навстречу правительству США, требовавшему добиться прекращения финансового поручительства по экспорту западных товаров в Иран от ведущей немецкой организации по страхованию кредитов и инвестиций «Гермес». Правительство Меркель посчитало это требование выходящим за пределы санкций ООН в отношении Ирана. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у нас профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и политолог Валерий Островский. Проведет программу Виктор Рязунков, а речь, конечно же, пойдет о предстоящих выборах. Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Гудермесском районе Чечни минувшей ночью обстреляна автомашина милиции. Один милиционер легко ранен. Еще одно нападение совершено в Грозненском районе. Водитель, не остановившийся по требованию патруля, открыл огонь по сотрудникам милиции. В перестрелке никто не пострадал. В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мейриев. Его застрелили на улице. Преступники скрылись. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариетта Чудакова. Руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков заявил «Радио Свобода», что Чудакова может занять в списке третье место. Окончательный состав списка кандидатов СПС будет одобрен на съезде партии 21 сентября. Власти США временно запретили наземное передвижение своих дипломатов и другого гражданского персонала в Ираке за пределами багдадской правительственной зеленой зоны. Мера принята после того, как сотрудник американской охранной фирмы открыл огонь на оживленном багдадском перекрестке. В результате были убиты несколько мирных жителей. В Камбодже сегодня арестован 82-летний Нон Че, самый высокопоставленный из оставшихся в живых лидеров красных кхмеров. Его задержали в городе Пайлин на границе с Таиландом. Корреспондент иранской службы нашей радиостанции Парнас Азима вернулась домой в США. 25 января Азима, имеющая американо-иранское гражданство, была задержана в Тегеране. Власти конфисковали паспорт журналистки, обвинив ее в антииранской пропаганде. Более 7 месяцев Азима не могла покинуть страну. В Перу жители деревушки, рядом с которой упал метеорит, жалуются на плохое самочувствие, тошноту, головную боль и головокружение.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас снова новости, на этот раз новости Москвы и Петербурга. У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. Коллективные заявления в защиту Химкинского леса от строительства скоростной трассы Москва-Петербург поступают в президентскую администрацию. 5000 подписей уже собрали жители Москвы и Химок, возмущенные предстоящим ухудшением экологической обстановки в прилегающих к трассе районах. Они просят проверить законность землеотвода и предлагают прокладывать дорогу по брошенным промзонам и пустырям. Петербург. Сегодня с двухдневным визитом в город приезжает экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он примет участие в церемонии открытия Института детской гематологии и трансплантологии. Крупнейший в России центр по лечению детских онкогематологических заболеваний носит имя Раисы Горбачевой. Он создавался 5 лет и оснащен самым современным медицинским и инженерным оборудованием. В Петербурге лейкозами заболевают около 100 детей ежегодно. В России регистрируется примерно 5000 случаев таких заболеваний в год. Москва. Обманутые вкладчики социальной инициативы сегодня ставят палатки в Мытищах. Палаточный протест – это акция отчаяния группы из 700 вкладчиков, дома которых передали 1,5 года назад компании «Пикрегион», не предложившей ничего приемлемого для соинвесторов. Протестующие утверждают, что добиться внимания властей можно лишь в предвыборный период и только крайними мерами. Петербург. Продолжается пикет дольщиков в палаточном городке на Коломяжском проспекте. Одна из участниц пикета, Людмила Ландина, объяснила, что дольщики, пострадавшие от двойных и тройных продаж, вот уже 7 лет ничего не могут добиться.
Мы хотим встречи с губернатором, мы хотим рассмотрения наших объектов на стройкомитете, потому что, когда объекты рассматривались, некуда уже было деваться властям, интересы дольщиков совершенно не учитывались. Есть у нас вот на объекте ветеран, инвалид Великой Отечественной войны, который сертификат вручался из рук Яковлева, который тогда был губернатором. Это женщина, которая тогда, когда вручался, было 80 лет, и сейчас 87, до сих пор живет в коммунальной комнате шириной менее 2 метров, без удобств.
Пока городские власти на пикет не отреагировали. Пикет продлится до 21 сентября. Москва. В кинотеатре «Формула кино Европа» проходит второй фестиваль американского кино «Новые образы Америки». Он посвящен 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США и намерен продемонстрировать взаимовлияние кинематографа двух стран. Организаторы обращают внимание на то, что в США снимается до 800 картин в год, но зритель знаком лишь с развлекательной высокобюджетной продукцией. В программе фестиваля новые классические фильмы, независимое и документальное кино. Петербург. В Ленинградском военном округе растет число иностранцев-контрактников из стран СНГ. За лето их численность увеличилась с 49 до 66 человек. Еще 6 иностранных граждан оформляют контракты. Как правило, они служат солдатами и сержантами. Новости Москвы и Петербурга, 19 сентября. Вера Володина.
В Москве заложен первый камень в основании башни «Россия», которая должна стать самым высоким зданием в Европе. Ее проект подготовил знаменитейший британский архитектор Норман Фостер. У строительства небоскреба уже есть сторонники и противники. Первые приветствуют появление в Москве образцов самых актуальных течений в мировой архитектуре. Вторые заранее предрекают полную несовместимость высоченной модернистской башни с традиционным московским городским ансамблем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Еще несколько лет самым высоким зданием в Европе останется Коммерцбанк во Франкфурте. Но к 2012 году в Москве закончится строительство 600-метровой башни «Россия». Впрочем, как и в Германии, архитектором небоскреба стал Норман Фостер. Впервые проект башни был показан в Москве в прошлом году на выставке в Музее изобразительных искусств имени Пушкина «Пространство и время». Архитектор, построивший «Миллениум Бридж» в Лондоне, крупнейший аэропорт мира в Пекине и знаменитую башню «Херст» в Нью-Йорке, Нью-Йорке предложил свой новый проект небоскреба. А точнее, компания Foster & Partners согласовала с московскими властями его строительство. К слову, реализация проекта потребует более 1,5 миллиарда долларов инвестиций. Итак, башня будет находиться в 5 километрах от Кремля. Выделенный участок имеет форму треугольника, как и сама башня, которая по мере подъема будет сужаться. 3 ее грани обеспечат максимальную устойчивость здания. Для апартаментов, отелей и офисов предполагаются 3 отдельных входа, плюс прямой выход к метро. Главная особенность – огромный атриум, который займет 3 подземных этажа, где будут находиться торговые помещения, соединенные переходом с центральной частью делового центра Москва-Сити. Норман Фостер признается, что из всего, что построил, ему больше всего удалась крыша Свизера Билдинг в Лондоне, башня, известная под названием «Дом огурец», на крыше которой оборудована зеленая зона отдыха для людей. Так что и в проекте «Башни Россия» автор больше всего доволен смотровой площадкой, которая будет занимать 7 верхних этажей.
Думаю, что башня деликатно впишется в московскую панораму. К тому же Москва довольно серая, а башня будет светиться яркими цветами и, на мой взгляд, украсит городской ландшафт. Пожалуй, проект будет одним из самых интересных в моей жизни.
Сказал Норман Фостер в интервью «Радио Свобода». Изначально закладка камня должна была пройти 12 июня, в День России, но церемония перенеслась на сентябрь, так же, как несколько раз, начиная с 1994 года, башня меняла адрес. Сначала ее планировали построить в самом центре Москва-Сити, но в этом случае она закрыла бы собой комплекс зданий мэрии и Мосгордумы, и поэтому высотку по предложению Москомархитектуры передвинули ближе к 3-му транспортному кольцу. Проект «Москва-Сити» задумывался еще около 20 лет назад. Тогда главным идеологом проекта был архитектор Борис Тхор. Очевидно, что новый район активно повлияет на облик города. А вот как, пока сказать трудно. За и против много. Многие считают, что здания, созданные лордом Фостером в исторической застройке Лондона, Франкфурта или Нью-Йорка, ее не уничтожают. Многие считают, что архитектору удастся и реконструкция Новой Голландии в Питере. А для некоторых это еще один пугающий проект Фостера. Противники небоскребов говорят о возможной гибели московской исторической застройки. Называют строительство России гигантской аферой века, имея в виду репутацию заказчика фостеровских проектов, главы компании СТ Тауэр Шаловы Чигиринского. Говорят, что иностранец по своей сути не может знать российской специфики и что вообще башни делового центра со знаковым именем так навернется на хлипком московском грунте, что апокалипсис обеспечен. О том, впишется ли башня в московский ландшафт, говорит архитектор, руководитель одной из московских архитектурно-проектных мастерских Андрей Косинский.
В 40-х годах нашего прошлого столетия в Москве собирались строить дворец Советов на месте храма Христа Спасителя. Этот дворец должен был быть 420-метровой высоты. Его было даже начали строить, но по каким-то причинам не достроили. При этом понимали уже тогда, что статуя Ленина 100-метровой высоты, вознесенная на высоту 320 метров, больше чем полгода будет закрыта облаками, и никто из москвичей ее видеть не будет. Я боюсь, что этот 600-метровый треножник постигнет точно такая же участь. Он будет закрыт ровно наполовину в облаках и как бы в Москве полуприсутствовать. Может, это и на пользу, потому что в яркий солнечный день, когда будет видна вся эта композиция, я убежден, что она задавит все окружение свое, вплоть до собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, Ивана Великого, да и всего Кремля в целом. Мне это представляет, что сейчас совершается какая-то очень крупная культурологическая и городостроительная ошибка, потому что для города Москвы совершенно не свойственны подобного рода гигантские размеры и подобного рода композиции. Это металлическая конструкция. Трудно сказать, насколько она украсит Москву в окружении таких высоток, как университет, как дом на Смоленской. Никто не сказал, что его обязательно нужно тянуть на такую совершенно немыслимую высоту вверх. Он мог бы быть и интереснее, и ниже, и выразительнее, и красивее, и не менее вместительным. Транспортные потоки, конечно, которые он вызовет, они создадут и усилят и без того немыслимые пробки. И решение этого вопроса, наверное, можно найти, но оно безумно трудное. Я повторяю, его можно построить там, но ему совершенно не обязательно быть таким сухостепенно-металлическим, таким абсолютно достаточно, ну, как бы антирусским, антирусской архитектурой. По-моему, все, что Норман Фостер делает, это, в общем, наверное, не архитектура. Это какие-то сложные, интересные, красивые, я не спорю, но это какие-то инженерные сооружения. Вот его здание в Гонконге, это такая, как бы, ферма, поставленная вертикально. Купол его на Рейхстаге. Это все чисто такие вот конструктивные вещи. Он там кого-то освещает, чего-то как-то. Но еще тут должно быть какое-то душевное тепло. Вот душевного тепла в его работах я, в общем, не вижу.
Это был московский архитектор Андрей Косинский. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. Сегодня очередь Архангельска. Наиболее любопытные публикации в местной прессе представляет Игорь Ключников.
Архангельск, Поморье, Правда Севера, Правда Северо-Запада, Северный Комсомолец. Все без исключения периодические издания Архангельской области в эти дни рассказывают о начале отопительного сезона, в большей степени останавливаясь на проблемах, связанных с подачей тепла. Больше всего вопросов к чиновникам областного центра. В Архангельске уже больше 2 недель нет горячей воды. Подключение началось только в понедельник, и до сих пор без элементарного блага цивилизации вынуждены жить почти половина города. Между тем, температура наружного воздуха в Архангельске днем не превышает 15 градусов, а ночью 8. На этой неделе в столице Поморья синоптики обещают заморозки. Задержки с подачей горячей воды и отопления чиновники Архангельской мэрии связывают с непростыми отношениями города и энергетиков. Долг муниципалитета поставщикам тепла на сегодня составляет более 200 миллионов рублей. После нескольких совместных совещаний между мэрией и энергетиками соглашение все-таки было достигнуто, и график тепла был подписан обеими сторонами. Официально старт отопительного сезона был назначен на 15 сентября, сейчас все сроки смещены на 20 числа. Коммунальный кризис в городе протекает на фоне кризисов политических. Мэр Архангельска Александр Донской, год назад объявивший о своем желании баллотироваться в президенты, сейчас находится под арестом в следственном изоляторе. От должности Донской пока не отстранен, а обвинительный приговор по одному из уголовных дел мэра пока в силу не вступил. Скандальный градоначальник пытается управлять городом из-за решетки, однако в самой мэрии на решение своего шефа внимания не обращают. Один из замов Донского, Юрий Пачин, самостоятельно наделил себя полномочиями главы города. В связи с этими событиями областная газета «Правда Севера» на этой неделе публикует статью «Марш обреченных» или «Чем закончится дело Донского». Появится ли наконец у городской власти возможность спокойно и обдуманно решать многочисленные проблемы областного центра? Автор статьи Олег Григораш убежден, что в городе происходит смена властных элит, и этот процесс только начинается. Сейчас никто не удивляется, что губернатор Архангельской области Киселев, чье участие в кино со взяткой не отрицается никем, в том числе самим Николаем Ивановичем, спокойно дает интервью, учит жизни чиновников, идет на выборы в Госдуму, что прокуратура закрывает глаза на совершенно незаконный захват власти в Архангельской мэрии замом Донского Пачиным, что предписания и распоряжения Донского, направленные в администрацию Архангельской СИЗО, не только не регистрируются, их просто рвут. Казалось бы, все правильно, политика – это законы джунглей. Но именно при Донском в Архангельске впервые произошло не формальное, а действительное обновление власти. Столкновение старого и нового было неизбежным. Этот процесс неизбежен, независимо от того, куда маршируют чиновники еще вчера, преданные Донскому. Сейчас можно совершенно точно говорить о том, что у губернатора Архангельской области Николая Киселева шансов быть утвержденным на второй срок совсем немного, говорит лидер фракции СПС в Архангельском областном собрании депутатов Дмитрий Таскаев.
Если кто-то из вас считает, что политика на сегодняшний день его не касается, то пускай тот поднимет руку и скажет об этом открыто. Хочу быть правильно понятым, я и буду убеждать в этом членов своей фракции, нашей фракции. Ни при каких условиях не буду голосовать за Николая Ивановича Киселева при утверждении его на второй срок.
Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню заголовки новостей сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Место в первой тройке партии «Союз правых сил» будет предложено известному литератору Маилейте Чудаковой. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков. В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мириев. Преступники скрылись. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Заявление последовало за недавним высказыванием министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера о возможности военной операции против Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трифилов.
Российские граждане за 6 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 419 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, с начала ее действия объем легализованных частных доходов составил 3 миллиарда 220 миллионов рублей или в пересчете примерно 127 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов, которая продлится в России до 1 января 2008 года, граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в Федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Количество абонентов сотовой связи в России в августе 2007 года увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло примерно 163 миллионов 700 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период со 111,4% до 112,8%. Тарифы на проезд в поездах дальнего следования в России с 1 октября по 10 ноября снизятся на 16% по сравнению с действующими, говорится в сообщении государственной компании «Российские железные дороги». График гибкого регулирования пассажирских тарифов действует в стране с 2003 года. В соответствии с ним год разделен на 18 разных по длительности периодов, в течение которых действуют различные тарифы. Федеральная резервная система США впервые с июня 2003 года снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,5% до 4,75% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. На этом фоне курс американской валюты по отношению к европейской снизился во вторник до рекордно низкого уровня – 1 доллара 39,88 цента за евро. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 35 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 10 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Ко мне в студии «Радио Свобода» присоединилась моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день.
Добрый день.
Насколько я понимаю, сегодня очень много новостей, так что не будем терять время.
Да, Виктор, ну я просто напомню, что сегодня будет у нас главная тема программы. Она не связана с этими соревнованиями, но касается одного знаменательного события, которое привело к беспрецедентному увеличению бюджетов спортивных клубов и федераций. Ну, подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. Во вторник состоялись первые матчи группового этапа футбольной лиги чемпионов в четырех группах. В группе А французский Марсель выиграл у турецкого Бешикташа 2-0, португальский Порту и английский Ливерпуль сыграли в ничью 1-1. В группе Б лондонский Челси по ходу домашнего матча уступал норвежскому Росенборгу, но благодаря голу Андрея Шевченко смог сравнять счет 1-1 в итоге. В другой встрече немецкий Шальке 0-4 на своем поле проиграл испанской Валенсии 0-1. В группе С мадридский Реал одержал победу над бременским Вердером 2-1. Греческий Олимпиакос и итальянский Лацио разошлись миром 1-1. И, наконец, в группе Д Милан взял верх над португальской Бенфикой 2-1. Донецкий Шахтер выиграл у шотландского Селтика 2-0. Также вчера состоялся один матч первого круга Кубка УЕФА. Болгарский Литекс принимал на своем поле немецкий Гамбург. Гости одержали победу со счетом 1-0. Олимпийский чемпион и неоднократный чемпион Европы Алексей Мишин из Саранска впервые стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Это произошло на первенстве планеты в Баку, где, выступая в весе до 84 килограммов, Мишин победил в финальной схватке американца Брэда Веринга. Бронзовые медали достались Хасану Саману Тахмасеби из Ирана и грузину Бадри Хасая. В весе до 74 килограммов победил болгарин Явор Янакиев, одолевший в финале Марка Мадсена Авергарда из Дании. Третьими стали француз Кристоф Жено и Вальдемара Свинкайтис из Литвы. И третий комплект наград был разыгран в категории до 96 килограммов. Здесь золотую медаль выиграл грузин Рамас Насадзе, серебряную Миндаугас Езерскис из Литвы и бронзовый Гасим Резаи из Ирана и чех Марек Швец. Второй комплект наград на чемпионате мира по тяжелой атлетики в Таиланде разыграли вчера вступившие в борьбу мужчины. Соревновались штангисты весе до 56 килограммов. На пьедестал почета поднялись Кум Челча из КНДР, китаец Ли Джен и Эко Юлия Иравана из Индонезии. В сумме двоеборья Кум Челча показал одинаковый результат с Ли Дженом, но оказался на 50 граммов легче, что и принесло корейцу золотую медаль. В пятом туре чемпионата мира по шахматам в Мехико лишь одна партия завершилась в ничью. Так сыграли венгр Петер Лек и россиянин Владимир Крамник. Вишананд из Индии выиграл у другого россиянина Петра Свидлера. Во встрече еще двух российских шахматистов Александр Грищук одержал победу над Александром Морозевичем. Борис Гельфанд из Израиля обыграл Левона Раняна из Армении. И впервые с начала чемпионата на нем появился единоличный лидер. Им стал Ананд, набравший 3,5 очка. На пол очка меньше имеют Крамник, Грищук и Гельфанд. Через несколько дней исполнится 55 лет одному событию, которое перевернуло профессиональный, да и любительский спорт, рассказывает экономический эксперт профессор Роберт Воскричан.
На протяжении более чем двух лет, с тех пор, как в рамках программы «Прессинг» была основана рубрика «Экономика большого спорта», значительную часть, если не половину, тем, связанных с экономикой большого спорта, были так или иначе посвящены роли телевидения и роли спортивных трансляций, роли тех денег, которые получает спорт от телевидения, что, собственно говоря, и дает возможность спорту развиваться и быть таким мощным социальным явлением, каким он стал в наши дни. Через несколько дней, в ближайшее воскресенье, 23 сентября, исполняется не юбилей, но весьма знаменательная, в каком-то смысле круглая дата, 55 лет, две пятерки, 55 лет первой платной трансляции спортивного события. Это случилось 23 сентября, я повторяю, 1952 года в Соединенных Штатах Америки. В 49 кинотеатрах в прямом эфире был показан бой между великими боксерами Рокки Марчано и Джо Уолкоттом. С тех пор ведет свою летопись история спортивного телевидения. Надо отметить, что уже практически сразу после войны, а к концу 40-х годов, совершенно точно, практически в каждой американской семье был телевизор. Соответственно, для телевидения и телевизионщиков это были золотые деньки, когда деньги лились им рекой. И, собственно говоря, расходы на то, что мы сегодня называем контентом, были минимальные. То есть все спортивные лиги и организаторы боксерских поединков были счастливы от того, что их могут лицезреть миллионы зрителей на западном берегу побережья, на берегу Тихого океана, на восточном побережье, на берегу Атлантического океана, на Среднем Западе, на юге и так далее, и так далее. То есть во всей Америке. Но где-то примерно к середине второй половины 40-х годов спортивные агенты и менеджеры стали задумываться, а в чем дело, почему телевидение получает баснословные барыши, показывая спортивные соревнования и включая в трансляции рекламу. Стоимость минуты рекламы росла и росла, и чем интереснее были поединки, если это баскетбол или американский футбол, то, соответственно, так сказать, чем более популярен этот вид спорта, тем больше стоила минута рекламы. А спорт ничего не получал. И, естественно, логически, исторически и логически они пришли к тому, что телевидение должно делиться. Но тут произошло некое раздвоение, потому что игровые лиги, то есть бейсбольная, футбольная, имеется в виду американский футбол, или баскетбольная лиги, они могли еще как-то держаться на плаву, потому что хоть и телевидение, так сказать, отняло какое-то количество зрителей, приходящих на стадион, но так соревнования проводились по всей стране, в разных городах, то это перекрывалось. В наиболее сложном положении оказались боксеры, потому что для того, чтобы посмотреть финальный бой, нужно было пересечь всю Америку и в Нью-Йорк приехать, или наоборот, из Нью-Йорка приехать на западное побережье, в Лос-Анджелес или Сан-Франциско, потому что в 3-4 городах проводились финалы. И, в общем, к 23 сентября, возвращаемся к этой памятной дате, к 23 сентября 1952 года, баланс сил сложился таким образом, что магнаты телевидения были вынуждены пойти навстречу магнатам от спортивного бизнеса, боксерским промоутерам или промоутерам в сфере бокса. Идея лежала на поверхности и выразилась в том, что платная трансляция была проведена в кинотеатрах. То есть шла прямая трансляция, прямой эфир, как мы сейчас называем, и люди покупали билеты, как обыкновенное кино, приходили в кинотеатр и на огромном экране смотрели. Но этот тип бизнеса не получил развития, потому что непонятно, зачем платить, считал американский обыватель, любитель спорта и бокса, в частности, когда я могу смотреть тот же самый бой, сидя на диване и не потеряв ни одного доллара. Естественным образом эта идея развилась в то, что мы сейчас называем продажей прав на телетрансляции. И то, вокруг чего постоянно ломаются копья, и мы знаем, что отдельные лиги, скажем, английская премьер-лига футбольная уже дошла до того, что в год получает около 1,5 миллиарда долларов от продажи этих прав. Но все начиналось с небольшого ручейка. Показа боя Рокки Марчана и Джо Уолкота 23 сентября 1952 года.
Это был эксперт по вопросам экономики большого спорта, профессор Роберт Воскрича. Но я перейду к программе дня на сегодня. Очередные комплекты наград будут разыграны на 3 чемпионатах мира по художественной гимнастике, тяжелой атлетике и борьбе. В 4 группах состоятся первые матчи группового этапа футбольной лиги чемпионов. 2 игры пройдут на первенстве планеты по футболу среди женских команд. В Мехике на чемпионате мира по шахматам состоится партия 6-го тура. И, наконец, в России 2 матчами начнется 7-й тур чемпионата хоккейной суперлиги.
Спасибо, Наталья. Напомню, что спортивный обзор в нашей программе сегодня подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сегодня в 1:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ведущий ее Александр Костинский. Речь сегодня пойдет о том, зачем нужны собственные образовательные проекты российским компаниям информационно-компьютерной отрасли. А в гостях у Александра Костинского в том числе и главный редактор компании «Яндекс» Елена Колмановская. Итак, слушайте программу «Образование». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.